Беседа 29. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Послание к евреям, глава 12, стихи с 4 по 7. Первое. Есть два рода утешения, которые, по-видимому, противоположны между собою, но взаимно много подкрепляют друг друга. Оба апостол и приводят здесь. Именно один состоит в том, когда мы говорим, что некоторые люди много пострадали. Душа делается спокойную, если находит многих соучастников своих страданий. Это апостол представил выше, когда сказал: «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Послание к евреям, глава 10, стих 32. Другой состоит в том, когда мы говорим: «Ты немного пострадал». Такими словами мы ободряемся, возбуждаемся и делаемся более готовыми терпеть все. Первое успокаивает изнуренную душу и доставляет ей отдых, а второе возбуждает ее от ленности и беспечности и отклоняет от гордости. Так, чтобы от приведенного свидетельства не родилась у них гордость, смотри, что Павел делает. «Вы еще не до крови, — говорит, — сражались, подвизаясь против греха, и забыли утешение». Он не вдруг высказал последующие слова, но наперед представил им всех подвязавшихся до крови. Затем заметил, что страдания Христовы составляют славу, и потом уже удобно перешел к последующему. Так он и в послании к Коринфянам говорит: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое», то есть малое. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 13. Потому что таким именно образом душа может пробудиться и ободриться, когда она представит, что еще не всего достигла, и убедиться в том предшествующими событиями. Смысл слов его следующий: «Вы еще не подверглись смерти, вы только потеряли имущество и славу, вы только потерпели изгнание. Христос пролил кровь свою за вас, а вы и за себя не пролили ее. Он даже до смерти стоял за истину, подвязаясь за вас, а вы еще не подвергались опасностям, угрожающим смертью. И забыли утешение, то есть опустили руки, ослабели. Не до крови, — говорит, — сражались, подвязаясь против греха». Здесь он показывает, что и грех сильно нападает и также вооружен. Слово «встали» говорится к стоящим. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». Представив утешение от дел, теперь он сверх того прибавляет утешение от изречений, от приведенного свидетельства. «Не унывай, — говорит, — когда Он обличает тебя». Итак, это дело Божие. А немало доставляет утешение то, когда мы убеждаемся, что случившееся могло произойти по действию Божию, по Его попущению. Так и Павел говорит: «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи 8 и 9. Следовательно, он сам попускает это. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Ты не можешь, говорит, сказать, что есть какой-нибудь праведник, не терпевший скорбей. И хотя нам так кажется, но иных скорбей мы не знаем. Следовательно, всякому праведнику необходимо пройти путем скорби. И Христос сказал, что входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 13 и 14. Если же войти в жизнь можно только таким образом, а иначе невозможно, то следует, что тесным путем шли все те, которые вошли в жизнь. «Если вы терпите наказание, — говорит, — то Бог поступает с вами как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» Если Бог наказывает вас, то для исправления, а не для истязания. Не для мучения, не для страданий. Смотри, как апостол тем самым, из-за чего они считали себя оставленными, внушает им уверенность, что они не оставлены. И как бы так говорит. «Претерпевая такие бедствия, вы уже думаете, что Бог оставил и ненавидит вас? Нет». Если бы вы не страдали, тогда следовало бы опасаться этого. Потому что если он бьет же всякого сына, которого принимает, то небиемый, быть может, не сын. Но как, скажете, разве злые люди не страдают? Конечно, страдают, как же иначе. Но он не сказал, всякий биемый есть сын, а бьет же всякого сына. Потому ты не можешь говорить, есть много и злых людей, которых бьют, например, человека-убийцы, разбойники, чародеи, гробокопатели, они бывают наказываемы за собственные злодеяния. Они бывают небиемы, как сыны, но наказываемы, как злодеи, а вы, как сыны. Видишь ли, как он отвсюду заимствует доказательства и от событий, упоминаемых в Писании, и от изречений, и от собственных рассуждений, и от примеров, случающихся в жизни. Далее указывает еще и на общее обыкновение. Если же, говорит, остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Стих 8. Второе. Видишь ли, что, как я и выше сказал, сыну невозможно оставаться ненаказанным. Как в семействах отцы не заботятся о детях незаконно рожденных, хотя бы они ничему не учились, хотя бы никогда не сделались известными, о законных же сыновьях заботятся, чтобы они не были беспечными, так и в настоящем случае. Потому, если не быть наказанными свойственно детям незаконно рожденным, то нужно радоваться наказанию как знаку истинного родства. Поэтому самому апостол и говорит, «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?» Стих 9. Опять заимствует ободрение от собственных их страданий, которые они сами терпели. Как там говорил «вспомните прежние дни ваши», так и здесь говорит «Бог поступает с вами, как с сынами». Вы не можете сказать, что вы не в состоянии переносить, и притом Господь, кого любит, того наказывает. Если же дети повинуются плотским родителям, то как вы не будете повиноваться Отцу Небесному? Притом здесь не в этом только различие, и не в лицах только, но и в самых побуждениях и действиях. не по одному и тому же побуждению наказывают он и они, Бог и плотские родители. Потому апостол и прибавляет: «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его», стих 10. То есть они часто делают это для собственного удовольствия и не всегда имея в виду пользу. Здесь же нельзя этого сказать, так как Бог делает это не из каких-нибудь собственных видов, а для вас, единственно для вашей пользы. Те наказывают, чтобы вы и для них были полезны, а нередко и напрасно. Здесь же не бывает ничего подобного. Видишь, какое и отсюда происходит утешение. Мы в особенности привязываемся к тем, в которых видим, что они не из каких-нибудь собственных видов приказывают нам или дают наставления, но все их заботы клонятся к нашей пользе. Тогда-то и бывает искренняя любовь. Любовь настоящая, когда кто любит нас, несмотря на то, что мы совершенно бесполезны для любящего. Так и Бог любит нас не для того, чтобы получить что-либо от нас, но чтобы дать нам. Он наказывает, делает все, принимает все меры к тому, чтобы мы сделались способными к принятию Его благ. «Те, — говорит апостол, — наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей — для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Что значит «в святости Его»? То есть чистоты, чтобы мы сделались достойными Его по возможности. Он заботится, чтобы вы приняли и употребляет все меры к тому, чтобы дать вам, а вы не стараетесь о том, чтобы принять. «Я сказал, — говорит псалмопевец, — Господу, — Ты, Господь мой, благо мои Тебе не нужны», Псалом 15, стих 2. «Притом, если мы, — говорит, — будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить?» Отцу Духов, говорит так, разумея, или дары духовные, или молитвы, или бесплотные силы. Если с таким расположением Духа мы умрем, то и получим жизнь. Хорошо он сказал: «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней», потому что угодное людям не всегда бывает полезно. «А сей — для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Третье. Следовательно, наказание полезно. Следовательно, наказание доставляет святость. И, конечно, так. Ведь если оно истребляет ленность, порочные пожелания, привязанность к предметам житейским, если оно сосредоточивает душу, если располагает ее презирать все здешнее, а отсюда и происходит скорбь, то не свято ли оно, не привлекает ли оно благодати Духа? Будем же постоянно представлять себе праведников и помнить, почему все они прославились и всех раньше Авель и Ной. Разве не посредством скорбей? Да и невозможно, чтобы один праведник не скорбел среди такого множества нечестивых. Ной, говорит Писание, был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Бытие, глава 6, стих 9. Подумай, если теперь, имея такое множество мужей и отцов, и учителей, добродетелям которых мы можем подражать, мы, однако, испытываем столько скорбей, то как должен был страдать он, будучи один среди столь многих? Но говорить ли мне о том, что было во время чудного и необыкновенного потопа? Говорить ли об Аврааме, о том, что ему случалось терпеть? Как то о непрестанных его странствованиях, лишении жены, опасностях, сражениях, искушениях? Говорит ли об Иакове, сколько бедствий он перенес, будучи отовсюду изгоняем, трудясь напрасно и изнуряя себя для других. Нет нужды перечислять все его искушения. Довольно будет привести свидетельство, которое он сам высказал в беседе с фараоном. «Дней странствования моего 130 лет. Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». Бытие, глава 47, стих 9. Говорит ли об Иосифе, Моисее, Иисусе Навине, Давиде, Самуиле, Илии, Данииле и всех пророках? Ты найдешь, что все они прославились посредством скорбей. А ты, скажи мне, хочешь прославиться посредством удовольствий и роскоши? Но это невозможно. Говорит ли об апостолах? И они превзошли всех скорбями. Но что я говорю? Сам Христос тоже сказал: «В мире будете иметь скорбь». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. «И еще вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 20. «Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 14. «Господь этого пути сказал, что он узок и тесен, а ты ищешь широкого? Не безрассудно ли это? Потому ты и не достигнешь жизни, что идешь другим путем, а достигнешь погибели, потому что избрал путь, ведущий туда. Хочешь ли, я расскажу и представлю тебе людей, преданных роскоши? От позднейших обратимся к древнейшим. Богач, горящий в огне, иудеи, преданные чреву, для которых чрево было Богом, которые в пустыне постоянно искали наслаждений, почему погибли? Подобно современникам Ноя, не потому ли, что избрали эту роскошную и развратную жизнь? Так же и содомляне погибли за чревоугодие. При сыщении сказано и праздности. Книга пророка Иезекииля, глава 16, стих 49. Так сказано о содомленных. Если же пресыщение хлебом произвело столько зла, то что сказать о других наслаждениях? Не был ли невоздержан Исав? Не таковы ли были те из сынов Божиих, которые прельстились женами и увлеклись в пропасть? Не таковы ли были те, которые удовлетворяли похоти на мужчинах? И все цари языческие, вавилонские и египетские, не бедственно ли окончили жизнь? Не преданы ли они мучению? Но не то же ли, скажи мне, бывает и теперь? Послушай, что говорит Христос. Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 8. А те, которые не носят таких одежд, те на небесах. Мягкая одежда расслабляет и твердую душу изнеживает и расстраивает. И как бы ни было крепко и сильно тело, которое она облекает, от такой роскоши оно скоро делается изнеженным и слабым. Скажите мне, почему, думаете вы, женщины бывают так слабы? Неужели только от природы? Нет. Но и от образа жизни и от воспитания. Их делают такими изнеженные воспитание, праздность, омовение, намощение, изобилие ароматов, мягкое ложе. И чтобы тебе понять это, послушай, что я скажу. Из кучи деревьев, растущих в пустыне и колеблемых ветрами, возьми какое-нибудь растение и посади на место влажное и тенистое. И ты увидишь, как оно сделается хуже, нежели каким ты взял его сначала. А что это справедливо, доказательством служат женщины, воспитывающиеся в деревнях. Они бывают гораздо крепче городских мужчин и могли бы преодолеть многих из них. А когда тело делается изнеженным, то по необходимости вместе с ним и душа испытывает то же зло. потому что отправление души по большей части соответствует состоянию тела. Во время болезни мы бываем иными по причине расслабления, а во время здоровья опять иными. Как в музыкальных инструментах, когда струны издают звуки мягкие и слабые, и они нехорошо натянуты, то уменьшается и достоинство искусства, принужденного покоряться слабости струн, так и в теле. Душа терпит от него много вреда, много стеснения. Она испытывает горькое рабство, когда тело имеет нужду в частом врачевании. Потому увещеваю вас, будем стараться делать его крепким, а не болезненным. Не одним мужьям я говорю это, но и женам. Для чего ты, жена, постоянно расслабляешь тело свое роскошью и делаешь его негодным? Для чего губишь силу его тучностью? Ведь тучность составляет слабость для него, а не силу. Если же ты, оставив это, будешь вести себя иначе, тогда явится и красота телесная по желанию твоему, как скоро будет сила и свежесть. А если, напротив, будешь подвергать его бесчисленным болезням, то не будет у тебя ни здорового цвета, ни свежести, но постоянно будешь чувствовать себя дурно. Четвертое. Вы знаете, что как прекрасен бывает хороший дом, когда озаряет его ясная погода, так и красивое лицо делается еще лучше от веселого расположения духа. А когда душа уныла и прискорбна, тогда и лицо становится безобразнее. Унылость происходит от болезней и расстройства здоровья. А болезни происходят от расслабления тела пресыщением. Так и по этой причине вы должны избегать пресыщения, если верите мне. Но есть, скажете, некоторое удовольствие в пресыщении. Не столько удовольствия, сколько неприятностей. Удовольствие ограничивается только гортанью и языком. Когда трапеза кончилась, или когда пища съедена, ты становишься подобным тому, кто и не участвовал в трапезе, и даже гораздо хуже его, потому что ты выносишь оттуда тяжесть, расслабление, головную боль и склонность ко сну, похожему на смерть, а часто и бессонницу от пресыщения, одышки и отрыжки. И тысячу раз проклинаешь свой желудок вместо того, чтобы проклинать невоздержанность. Итак, не будем утучнять тело. Но послушаем Павла, который говорит: «Попечение о плоти не превращайте в похоти». Послание к Римлянам, глава 13, стих 14. Набивающий желудок делает то же, как если бы кто-нибудь, взявший пищу, бросил ее в нечистый ров, или даже не то, а гораздо хуже, потому что последний наполняет только ров без вреда для себя самого, а первый навлекает на себя тысячу болезней, питает настолько то, что принимается в потребном количестве и может перевариться, а лишнее сверх необходимого не только не питает, но еще приносит вред. Между тем никто не замечает этого, обольщаясь нелепым удовольствием и необычным пристрастием. Ты хочешь питать тело? Оставь же лишнее. Дай ему необходимое и столько, сколько может перевариться. Не нагружай его слишком, чтобы не потопить. Принимаемое в потребном количестве и питает, и доставляет удовольствие. Действительно, ничто не доставляет такого удовольствия, как хорошо переварившаяся пища. Ничто так не способствует здоровью, ничто так не поддерживает живости чувств, ничто так не предотвращает болезней. Таким образом, принимаемое в потребном количестве служит и к питанию, и к удовольствию, и к здоровью, а излишнее — ко вреду, к неприятностям и болезням. Пресыщение производит то же, что делает голод, или даже гораздо худшее. Голод в короткое время изнуряет и доводит человека до смерти. А пресыщение, разъедая тело и производя в нем гниение, подвергает его продолжительной болезни и потом тягчайшей смерти. Между тем голод мы считаем несносным, а к пресыщению, которое вреднее его, стремимся. Откуда в нас такая болезнь? Откуда такое безумие? Не говорю, что нужно изнурять себя, но нужно принимать пищу так, чтобы тело и получало удовольствие, истинное удовольствие, и могло питаться, чтобы оно было благоустроенным и благонадежным, крепким и способным орудием для действий души. Если же оно переполнится пищей, которая будет, так сказать, расторгать самые запоры и составные связи, то уже бывает не в состоянии удержать этого наводнения. Вторгшееся наводнение расторгает и разрушает все. Попечение о плоти говорит: не превращайте в похоти. Хорошо он сказал «в похоти», потому что пресыщение есть пища для порочных пожеланий. И пресыщающийся, хотя бы он был мудрее всех, по необходимости терпит какой-нибудь вред от вина и от яств, по необходимости чувствует расслабление, по необходимости возбуждает в себе сильный пламень. Отсюда блуд, отсюда прелюбодеяние. Голодный желудок не может возбудить плотской похоти, равно как и желудок, довольствующийся умеренную пищей. Порочные же пожелания рождаются в желудке, предающемся пресыщению. Как земля слишком влажная, и навоз, окропляемый водою и имеющий слишком много мокроты, рождают червей. И напротив, земля, не имеющая такой сырости, приносит обильные плоды, потому что не содержит в себе ничего лишнего, и, будучи даже необрабатываема, произвращает зелень, а, будучи обрабатываема, приносит плоды, так точно и мы. Потому не будем делать из плоти нашей тело бесполезное, негодное или вредное, но будем произращать в ней добрые плоды и плодоносные растения, и прилагать старания, чтобы они не завяли от пресыщения, так как и они могут загноиться и породить червей вместо плодов. Так врожденная похоть, если ты станешь через меру насыщать ее, порождает удовольствия отвратительные и даже весьма отвратительные. Будем же всячески истреблять в себе это зло, чтобы нам сподобиться обещанных благ во Христе Иисусе, Господе нашим, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.